Приветствую всех. Доброе утро по нашим часам. Я приветствую всех с очередным виртуальным уроком по нашим часам, потому что только что мне положили здесь все новости. И в частности, Йоси из Австралии, если я думаю, что его все помнят, сообщает, что сегодня, у них сейчас уже 4 часа дня, сегодня в новом центре у них уже запланирована встреча, значит, через несколько часов, сейчас 4 часа дня. Сегодня вечером у них уже там происходит открытие нового центра, и они очень рады будут затем присутствовать в нем с нами же на нашей общей международной встрече товарищей, которая по нашим часам состоится уже в 4 часа утра по их времени, в 7 часов по нашему времени, сегодня вечером или у них завтра утром. Значит, надо поздравить Австралию с открытием нового центра. Сегодня в 5:30 по израильскому времени, в 10:30 по Нью-Йорку, в нашем новом чате на сайте, там, где страничка «Мировой Акли», туда надо зайти, кто желает, и присутствовать на встрече переводчиков на английский язык. Все желающие переводить с русского на английский, с английского на русский, но в основном на английский, приглашаются принять участие. Нам очень срочно необходимо усилить переводы наших материалов на английский язык. Значит, сегодня в 5:30 на нашем чате на страничке «Мировой Акли». Далее новости следующие к виртуальному уроку. Мне тут сказано. США, Чикаго. Сегодня в Чикаго в час дня состоится лекция для начинающих. Лекция эта будет проходить в Изра Абоним. Это будет наша первая крупная лекция по распространению в русскоязычной среде Чикаго. Там действительно очень большая община русскоязычная, я там был. И лекция была где-то на 600 человек, очень серьезный контингент людей подобрался тогда. На прошлой неделе русскоязычная чикагская группа провела совместную встречу с англоязычной группой Чикаго. Кроме того, запланирована встреча с организаторами лекций в Сент-Луисе для обсуждения планов широкого строения каббалы в англоязычной среде Большого Чикаго. Ну а в Сент-Луисе я буду в феврале месяце, и заодно мы встретимся с этими группами. Нью-Йорк. Группа Нью-Йорка организует новую программу распространения. Члены группы объезжают различные культурные центры и предлагают открыть классы по изучению каббалы в этих центрах. В настоящий момент идет подготовка к большой лекции в Коннектикут, в городе Хартфорд. Лекция состоится 7 декабря. 6 декабря накануне в Филадельфии состоится встреча нескольких групп из Бостона, Филадельфии и Нью-Йорка. Кроме того, идет работа в подготовке каббалистического конгресса в Северной Америке, который состоится в феврале. Все группы Америки активно включаются уже в эту работу. Я получаю тоже от них много вопросов и писем. Это так называется группа Северной Америки. Может принять в этом участие любой желающий с любой точки мира. Канада. На прошлой неделе канадская группа подписала контракт с новым интернет-провайдером. Таким образом, сайт Кабала Медиа сейчас будет иметь огромную мощность на несколько лет вперед. Огромное спасибо всем группам Северной Америки за материальную поддержку этого проекта. Они оплачивают этот проект сами. То есть американские группы собирают свои маасеры и оплачивают наш общий архив, из которого все в мире берут наши материалы. То есть все, что вы скачиваете из архива, то, что не идет в живой трансляции, прямой трансляции. Это все идет из канадского медиа Кабала медиа сайта, который сделан и оплачивается американскими группами. Огромное им спасибо за эту поддержку материальную, которую они всем, за то, что они предоставляют всем нам возможность пользоваться этими архивами. Литва. 20 ноября в Каунасе состоялась открытая лекция, на которой присутствовало больше 50 человек. После лекции было раскуплено много книг и брошюр. Организаторы лекции и активисты литовской группы провели анкетирование среди желающих продолжить занятия на курсе каббалы. Записали заинтересованных. Группа будет сформирована по результатам всего цикла лекций, которые будут проводиться в Каунасе в течение месяца. Следующая лекция в Каунасе произойдет 27 ноября, читает ее Винцес. Кроме того, литовская группа ведет активную подготовку к большой лекции в Вильнюсе, которая состоится 27 ноября. Эту лекцию прочитает Валдес. Два дня подряд активисты расклеили больше 200 плакатов с рекламой лекции в Вильнюсе. Таким образом, вся литовская группа активно включается в распространение. Эстония. И еще одна лекция запланирована на четверг, 27 ноября в Эстонии. Значит, кроме Литвы. В 6 часов состоится публичная лекция в городе Силамая. Эстонская группа планирует также в этот день провести презентацию интернет-портала CAP-TV и продемонстрировать видеоотрывок на 20-25 минут и выступление в Миллениум. Россия, Нижний Новгород. Нижегородская группа повторно сообщает нам о том, что у них 30 ноября состоится первая в их городе лекция по Каббале, и просит всю мировую группу поддержать нижегородцев в этот день и подумать о успехе этой лекции. Тем более, что уже есть предварительная договоренность о проведении в Нижнем Новгороде целого цикла лекций. Первая лекция пройдет в культурном центре Нижнего Новгорода, читать ее будет Михаил Калинин. Связь с группой Нижегородской 8312. Это их код города, а потом 30-20-13. 83-12 городской код, а внутри Нижнего Новгорода 30-20-13. Кроме того, и группу можно поздравить с приобретением группового компьютера, то есть они уже обживаются и делают себе постоянный компьютерный центр. Украина. В минувший четверг в Днепропетровске состоялся первый урок в новой группе. Присутствовало 17 человек, в основном молодежь. Лекцию провел Барух из Одессы. Сами одесситы активно готовятся к лекции в Одессе, запланированной на 7 декабря. Расклеивают афиши, раздали в группе для распространения 200 больших афиш и 700 маленьких. Разданы также флаерсы. Кроме того, изготовляются большие щиты, размер метр на метр, который будет размещен на неделю возле места лекции, проведения лекции. Израиль. На 10 декабря запланирована вторая встреча женских групп Израиля с подключением к этой встрече всех международных женских групп. Значит, 10 декабря, наверное, в 8 вечера, как обычно они там встречаются. Сейчас активно продумывается концепция будущей встречи. Все идеи и предложения просьба направлять на e-mail адрес office@kabbalah.info. Это к нашей Юдит. Значит, все, что женщины хотят высказать по поводу своих встреч международных, ближайшая встреча на 10 декабря, посылайте по адресу office strudel@kabbalah.info. Дальше. Мне присылали тут много вопросов с предыдущих интернет-форума и утренних уроков. Я их все вчера вечером снабдил ответами, отправил и выставил нашим секретарям. Они должны это вставить вам, наверное, в сегодняшнюю рассылку и выставить в форуме, так что вы получите. А сегодня, сейчас только что, пришло только еще тоже несколько вопросов. Может быть, на них сейчас отвечу. Спрашивает нас Костя из Москвы, что является вкладом в базу данных группы, результирующим элементом моих усилий? Величие Творца, только это или есть какая-то еще составляющая? Дело в том, что человек, как сказано, «коль рега брия хадаша», то есть каждую минуту он совершенно новый, совершенно другой. Потому что каждую минуту у нас происходит проявление совершенно нового решимо. И с минуты на минуту, то есть с состояния одного в состояние другое я перехожу совершенно другим. Как бы обновляется полностью душа. Как кадр совершенно другой в фильме появляется. Может быть, без всякой практической связи с предыдущим. И человек, когда начинает проходить духовные состояния, идет вперед, он видит, что в нем все может быть резко меняться. Через несколько дней поменяться все состояние, или через несколько часов, или даже через несколько минут, или даже через несколько секунд. Это зависит от того, в каком темпе, в какой интенсивности вообще он движение он находится. Но если я продвигаюсь так, от состояния к состоянию, что я совершенно не властен над своими следующими состояниями. Как же я могу взять с собой в дорогу тот багаж, который я накопил, знаний, опыта, сил, воодушевления, вдохновения, чтобы каким-то образом справиться с новым состоянием? Оно может быть очень низким, очень жутким бессилием, страхом, тревогой, непониманием, в общем, всего того, что сваливается на человека, когда он оказывается с новым решимо в совершенно непонятном, еще неощущаемом, неосознанном виде. Что же делать? Для этого существует так называемая коллективная, групповая, мировая память. Дело в том, что сам по себе каждый из нас, как мы уже говорили, он является частью мирового кли, который называется Адам. Каждый из нас, я, нахожусь в этом Адаме, и во мне постоянно меняется решимот. Каким образом я могу взять с собой из своего состояния одного в другое, в третье? Вот, допустим, на этом «я» происходят постоянные наслоения. Я сегодня, через минуту, через две, через три и так далее. Как я могу от состояния к состоянию использовать весь накопленный мной багаж для того, чтобы правильно продвигаться? Для этого мне надо коллективная память. То есть я нахожусь в сегодняшнем состоянии, я из этого состояния должен выбросить из себя все, что во мне есть, во внешнее кли, то есть в моих товарищей, чтобы в них это существовало. А в моих товарищей это значит не просто в каждого из них, это в то общее кли, вообще в это кли, которое называется Адам, во все это общее кли. Или в то, что называется в группе коллективной памятью, суммой всех нас. Суммой всех нас. Если я таким образом буду выбрасывать все в эту коллективную память, и каждый из моих товарищей то же самое будет делать, у нас образуется огромная база данных, база сил, устремлений, уверенностей, оправданий всех наших состояний, то, что мы когда-то накопили и когда-то прочувствовали. Все положительное мы бросаем туда. Ничего отрицательного, только положительное в эту базу данных. И она становится нашим подспорьем. Это наш общий банк. Если мы так делаем, то тогда нам не страшно никакое любое падение, потому что в каждом моем следующем состоянии у меня есть к чему подключиться. И даже если я забуду, к чему подключаться, поскольку я включен там, у меня существует связь с этим банком данных, он обязательно напомнит мне о себе. И получится так, что я обязательно снова обращусь к нему, к этому банку данных, и таким образом ускорю выход из падения. Получу оттуда обратно воодушевление, вдохновение, понимание того, как действовать и так далее. Не буду пребывать часами или днями, или неделями, может быть, в растерянности, в бессилии и так далее. Все зависит только от накопления общего банка данных. Поэтому вкладом, что тут спрашивает Копылов, что является вкладом в эту базу данных группы? В эту базу данных группы является вкладом все положительное, что есть в каждом из нас от нашего духовного пути. И тогда получится так, что я, беря из этого банка данных то, что мне надо, силы, вдохновление, воодушевление, опыт и так далее, я беру не только свое, я беру то, что вложено туда остальными. А поскольку я, в свою очередь, тоже состою из всех остальных, то получается, что вкладывая туда что-то только свое личное, вдохновение, ощущение, осознание, а выбирая оттуда то, что там есть, я как бы всего себя могу исправлять, состоящего из всех-всех остальных. Получается, что это не просто вклад на дорогу, что называется, и потом взял его обратно. Я вкладываю только свое личное положительное устремление, впечатление и опыт, выкачиваю оттуда все, что там собрано другими. Почему? Потому что я вкладываю это для того, чтобы отдать им, передать им, помочь своим товарищам в их движении, и в ответ я могу получить все, что отдано ими туда, с тем же намерением. Если мы не будем создавать такого архива нашего духовного, то без этой базы данных мы не продвинемся вперед. Это имеется в виду, вот эта вот сила общая, общая память, общее устремление, оно должно висеть над группой, как летающая тарелка постоянно висеть. И туда мы должны посылать все наши заработанные в нашем пути ощущения, осознание, понимание, опыт. Все складывать туда, и потом оттуда сможем брать. Это и называется вот это образование духовное, то, что мы строим. В принципе, оно и называется группой. Не каждый из нас, и не то, что мы совместно сидим в наши тела, а вот то, что мы, вот этот духовный, мощный запас наших устремлений, чаяний, опыта, всего-всего, что положительного, что у нас есть, создаем, это называется группа. Интересный вопрос. Вы преподаете каббалу или это трибуна предвыборной кампании за власть? Власть может быть в этом мире только или якобы человека, или Творца. Никого в природе не существует, кроме творения и Творца. Поскольку мы считаем, что всем управляет Творец, и мы должны прийти к тому, чтобы в полном согласии принять на себя его власть, уподобиться ей, освоить его ступень, стать равным ему, то есть перенять от него все бразды правления, то мы вроде бы, вы правы, стремимся к власти. Мы стремимся к власти той, которую проводит Творец в нашем мире. Что же касается предвыборной кампании и борьба за власть, у каббалистов совершенно нет этих устремлений, потому что им нечего сказать. Они не могут выставить какую-то свою предвыборную программу даже. Какая у меня может быть программа? Что сделать в политике, что сделать в экономике, что сделать в культуре, что сделать в науке, что сделать в пенсионных программах, там, в профсоюзах. Где бы вы ни взяли любой слой или любую часть общества, или по горизонтали разрезав ее, или по вертикали, каббалисту нечего сказать, потому что он совершенно не оперирует этими инструментами якобы приведения общества в порядок, которое есть у остальных силовых так называемых структур, политических структур и так далее. У него этого нет. Все, что может предложить каббалист обществу, это подключение к Творцу, к высшей силе. Именно считая, что подключение к высшей силе исправляет на самом деле всю нашу жизнь, все наше общество, все наше существование на этой земле. Поэтому хорошо было бы, конечно, нам подействовать на людей, чтобы они осознали на самом деле, где находится источник их страданий в Творце или в собственном поведении, не подключении к Творцу, в отдалении от Творца. И что можно прийти к хорошему и правильному, если приблизиться к Нему, то есть приблизиться к Творцу совпадением свойств, устремлением к этому. В то время, в тот момент, когда человек начинает устремляться к Творцу, он уже находится в пути к лучшему. Правда, как мы с вами изучали из предисловия к Талмуде Сарасферот, этот путь к Творцу, он состоит из двух этапов. Даже если я сейчас начну устремляться к Нему, сразу же, со всей душой, со всем сердцем, всеми мозгами, всем разумом, все равно у меня не получится сразу же сближаться с добрым, с вечным, с хорошим. Потому что сближение с Творцом, оно состоит из двух этапов. Первый этап – это необходимый этап осознания зла своей природы, нашей природы. И поэтому первый этап, хотя он и сближение с Творцом, но он происходит в ощущении зла, в ощущении никчемности собственной, ничтожности, бессилия, нежелание и так далее. То и этот этап необходим. Это одна сторона медали, которую человек проходит до махсома. И чем больше и дальше идет, тем больше страдает. И не может уйти с этого пути, потому что он уже получил это решимо, он осознал эту необходимость и поневоле должен идти вперед, с одной стороны. И с другой стороны, страдание, то есть страдание его давит вперед, и устремление давит, тянет его вперед. И в то же время, чем дальше идет вперед, чем осознает больше, что он бессилен, что он находится в плохом состоянии, в отрицательном. То есть, в принципе, прибавляющий страдания прибавляет грусть. Это и есть этот этап до махсома, от него никуда не уйдешь. Выходить с такими лозунгами к толпе в предвыборной кампании, вы сами понимаете, что это совершенно бесполезно. Это просто совершенно раздеть кабалу и показать, насколько она для простого обывателя не приспособлена. Следующий же этап за махсомом – это этап постоянного возвышения, постоянного озарения, постоянного проникновения лучшим, высшим, вечным, чистым, совершенным. Но как показать этот этап другим? Если бы можно было его показать хотя бы издали, крутануть в кино, или как-то еще каким-то образом выразить, было бы, конечно, неплохо в качестве выборной кампании. Но и этого невозможно сделать, потому что это все скрыто. И даже если кто-то ощущает этот потусторонний, замахсомный мир, то представить его другим практически невозможно. Лишь иногда человека посещают некоторые такие микроощущения оттуда, озарения, но не больше. Поэтому, к сожалению, может быть, или к счастью, я думаю, что так и надо. У нас не с чем выходить с предвыборными лозунгами к толпе. Единственное, что мы можем объяснять людям, так как пытаемся объяснить себе, также, что есть единственный управляющий, и так как он относится к миру, нам надо принять во внимание, иначе наш путь все равно будет путь, но он будет полным страданий, и эти страдания будут все время возрастать. Вот для этого давайте мы с вами, знаете, мы с вами когда-то изучали уже несколько месяцев назад, полгода назад, статью «Мир». Давайте мы ее повторим вкратце. Для того, чтобы... Мы сейчас ее здесь проходим на иврите тоже. На наших утренних уроках с 3 до 6 утра и на наших пятничных уроках свободных, где я даю... свои лекции свободные для общих для общего значит форума людей. Эта статья, она правильно обрисовывает и четко ставит человека перед в те рамки, в которых на самом деле он находится в мире. Если ее правильно понять, не нужна большая предвыборная кампания для кабалы, чем это. Но опять-таки, а что каббалисты сделают, если они придут к власти? Они ничего не сделают. Потому что нечего командовать армией, авиацией, флотом. Нечего командовать экономикой, религиями, культурами, чем бы то ни было, чего бы там ни захотели. Потому что это все совершенно бесполезные вещи, ничего это не дает. Это все, что кажется человеку, что с помощью с изменением вот этих всех параметров внутри страны или внутри мира, он достигнет какого-то более лучшего, более счастливого состояния. Такого не бывает и не будет. Все время мир идет ко все большему, ко все более ужасному состоянию. Пророки нам предсказывают еще худшие из них. И они приближаются в наших глазах быстро. Значит, рассказать об этом человечеству, попытаться, чтобы оно это осознало, это все-таки наша задача. И вот статья «Это мир», она, может быть, объяснит нам, как это объяснить другим. Мир. Научное исследование пользы и необходимости работы Творца на опытной основе. То есть, если таким образом мы действительно обернемся к миру и скажем: товарищи, у нас есть исследование, которое мы провели на себе, на окружающем нас мире, на действительности, на природе. Исследовали и пришли к выводу после нашего анализа, что необходимо человеку включиться в работу Творца. И это все понято нами, осознано нами на опытной основе, как любая другая наука. Мы выставляем вам эти знания, совершенно не имея к ним никакого личного какого-то отношения, объективно, как любой ученый. Давайте посмотрим, можем ли мы их в каком-то виде адаптировать к широкому кругу людей, потому что от даже малейшего, маленького использования этих знаний, даже небольшого включения в эту идею, наш мир должен меняться от минуса к плюсу в огромных изменениях. Если человек прилагает где-то усилия на миллиметр, движение во всем мире происходит на километры, на тонны, на парсеки, не знаю, как сказать. Сказано так. Общая форма, которую Творец добивается от нас, общая форма отношения человека к миру, заключается в том, чтобы достичь любви к ближнему. Представляете, в нашем мире говорить об этом. А любовь к ближнему определяется у нас как отдача ближнему. Так вот, где мы можем увидеть необходимость отдачи ближнему? Что без этого каждый из нас получает в ответ огромные удары, и невыполнение этого условия отдачи к ближнему вызывает все страдания в мире. Ну, до мира, может быть, мне не важно, где мне увидеть, что это мне приносит страдания. Вот этого мне надо достичь в итоге, может быть, изучения этой статьи, которая бы мне показала бы действительно причину, следствие, вывод, который я должен сделать из этого, как этот вывод использовать в себе и начать изменять себя так. Любовь к ближнему – любовь, отдача к ближнему – отдача. Если я вместо этого получу что-то хорошее, если мои страдания при этом изменятся на наслаждение, я готов. За все в мире надо платить. Так давайте мы узнаем, как правильно платить или кому платить. То есть, каким средством мы можем действительно сделать мир для себя добрым, хорошим, комфортным, уверенным, безопасным. А после того, как мы убедимся в правильности этого метода работы на Творца, мы должны проверить, основывается ли у нас эта работа, принимается ли она нами, как только на веру, без всякой научной основы, или есть у нас для этого также опытная основа. И вот в этой статье Баля Сулам желает нам доказать, что у нас есть опытная основа, что мы действительно можем прийти к четкому, разумному выводу о необходимости отдачи ближнему, что называется, от необходимости любви к ближнему, потому что таким образом мы выполняем закон основной природы, и его невыполнение является источником всех наших страданий. А его выполнение будет являться источником всего хорошего, доброго, вечного, совершенного, что мы получим. И нам от этого закона никуда не уйти. Только невыполнение этого закона причиняет всем нам вред, зло. Вначале, конечно, я должен хорошо представить саму тему, говорит Баля Сулам. Кто это он, который принимает нашу работу? Или это просто закон природы неживой? Если я его выполняю, отдавая ближнему, то мне этот закон возвращает, соответственно, добром. Не отдаю ближнему, мне этот закон возвращает злом. То есть просто еще один закон природы, как много законов, невыполнение которых приводит к плохому, выполнение которых дает мне выигрыш. Однако вследствие того, что я не любитель формальной философии, то есть ненавижу любые виды исследований, проведенные на теоретической основе, как уже большинство людей моего поколения согласны со мной в этом, потому как мы прошли много опытов в этой области. И известно, насколько шатка философская основа, что при ее движении рушится все здание. То есть мы много принимали философских выводов как факты, и потом страдали. И поэтому я не пишу здесь ни одного слова, не прошедшего проверку опытом, говорит Бали-Сулам, начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий ни у кого между нами, и продвигаясь далее в исследовании, получая доказательства аналитическим путем, то есть разделением какого-то объекта или какого-то понятия на его составляющие. И до познания самых возвышенных объектов все постигается только лишь опытным путем. Ничего не принимается в Каббале иного, как только жесткий опыт, как мы с вами изучали в книге, в статье «Введение в книгу Зоар», что есть всего лишь в нашем познании четыре стадии. Материя, форма, в которой облачена материя, отвлеченная форма и суть. Так вот, материя и форма, облекающаяся в материю, этим занимается Каббала, и этим мы должны заниматься во всем, и в нашем мире, и везде, потому что это четкие понятия, исследования, реальные факты, которые мы получаем в результате нашей работы с окружающим миром и с собой. А все, что относится к отвлеченной форме и к сути, суть вообще нами не улавливается, что это такое, это абсолютно невообразимое. А отвлеченная форма – это та, которая не имеет связи с нашим миром уже, с материалом, и можно о ней думать и фантазировать, и двигать ей, манипулировать как угодно. Она тоже не может быть основой для последующего принятия практических решений. Поэтому мы должны руководствоваться только материей и формой, облаченной в материю. Если мы на основании этого делаем выводы, и из этих выводов принимаем дальше, как двигаться далее, то очевидно, что и дальнейшие наши шаги будут не неожиданными для нас. Мы вдруг не ворвемся в какие-то страдания, не нарушим какие-то неведомые нами законы и связи, не выбросимся вдруг в такую область мироздания, в такие ощущения или в такие события, которые будут просто крахом, мраком и так далее для нас. Учитывая это, затем можно пойти путем синтеза, то есть путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика. И покажем таким образом простое осознание, как мы можем на самом деле осознать реально и всем показать себе, если мы убедим себя, то, очевидно, можно и других. Таким образом, простое осознание позволяет подтвердить работу Творца на практике. То есть, что значит работа Творца? Что лучше всего, если мы с вами действительно начнем выполнять самый большой, самый общий, самый захватывающий все в себя закон природы. Это и есть выполнять работу Творца. Давайте практически попробуем это сделать. Контрасты и противоречия управления. То есть Бали-Сулам сначала пытается нам объяснить, где мы находимся, почему нам необходимо таким образом отнестись вообще ко всему, к мирозданию, к нам, к миру. Почему мы приходим к этой необходимости? Контрасты и противоречия управления – это то, что приводит нас к непониманию, где мы существуем, как мы должны действовать, каким образом мы можем увильнуть от удара и приблизиться сознательно, кратким путем к добру. Мы, поскольку чувственный элемент природы, постоянно только и желаем этого – отдалиться от страданий, приблизиться к наслаждениям. И когда мы пытаемся это делать в нашей жизни, человек один в природе или находится в обществе, в лучшем, в худшем, неважно, кто он и что общество, неважно, все одинаково одного и того же желают, что хотя мы и пытаемся добром, злом, разными путями, неважно даже кто и как, это могут быть большие грешники, воры и убийцы, или большие праведники, неважно где и как. Каждый из нас, когда пытается каким-то образом спрогнозировать, создать, ввести себя в какое-то определенное им заранее будущее, видит, что он не в состоянии этого сделать. Как бы я ни хотел построить свой завтрашний день более уверенным, безопасным, добрым, здоровым, у меня не получается. Потому что каждый раз на меня это внешнее управление со стороны природы готовит все новые и новые неожиданные удары. И я не вижу в них никакой совершенно логики, последовательности, закона, чтобы я мог каким-то образом синтезировать эти все впечатления, сделать из них определенный вывод, научиться на следующий раз. Не получается, сколько теорий выдумало человечество, все равно на сегодняшний день у нас нет никакой практической теории, практической методики обучить наших детей, чтобы они не страдали. Мы смотрим на них, на это следующее поколение, и видим их несчастными, еще большими, чем мы, может быть, даже. И у нас нет никакой возможности передать им какой-то опыт, какую-то методику, как просуществовать в этом мире свои там 60-70 лет. Почему? Потому что это все построено на контрастах и противоречиях высшего управления, которые мы не понимаем и не можем никоим образом сложить в какую-то одну формулу. Вот в этой статье Бааля Сулам он хочет подвести нас под эту формулу, показать, что она существует. Смотрите, вот какая она. И проверьте ее в жизни у себя. И вы увидите, что она правильная. Если вы увидите, что она правильная, тогда давайте будем ее притворять в нашу жизнь и достигнем хорошей жизни, хороших состояний. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на окружающую нас действительность, найдет в ней две противоположности. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживаемости, то бросается в глаза постоянное управление, глубина мудрости и степень талантливости природы, которая поражает воображение как в отношении всей действительности, так и ее частей. Возьмем, к примеру, существование человеческого рода. Любовь к детям – и наслаждение быть родителями является главной причиной рождения детей. Представьте себе, если бы мы не получали удовольствия от того акта, когда мы делаем детей, и от того появления детей на свет, и от того, что мы их растим, то их, естественно, мы бы не рожали бы детей, они бы не смогли бы маленькими существовать. То есть во все это природа заранее вложила огромное наслаждение. И это наслаждение вынуждает нас выполнять этот закон. И причина эта весьма основательна и хорошо справляется со своей ролью. В этом отношении природа не делает здесь нам никаких поблажек. Ну, мы не говорим о всяких случаях, выходящих за грани нормы. Но, в принципе, у всех у нас здоровое есть стремление к сексу, есть здоровое стремление к тому, чтобы были дети, и здоровое стремление к тому, чтобы их вырастить, воспитать и видеть взрослыми и удачливыми. Это природа вложила в нас. То есть заставляет нас таким образом выполнять эту программу или эту заповедь. Капля-носитель естества Отца помещается в природу в безопасное, с великой мудростью созданное для разрождения место в Матери, где изо дня в день эта капля получает в точности все необходимое для дальнейшего роста. Природа позаботилась также и о создании удивительной колыбели в чреве матери, где никто и ничто не может причинить вреда зарождению новой жизни. То есть, с точки зрения природы, здесь все подчинено четкому, строгому закону, и даже там, где человек должен своими действиями включаться, человека не спрашивают, дают ему такое наслаждение в этом, такие инстинкты, что он поневоле это выполняет, то есть природа автоматически делает это все. и не оставляет для человека здесь практически совершенно никаких возможностей увильнуть. А если надо увильнуть, то природа дает этому человеку такие искажения, что он якобы увиливает. Но человек в этом отношении четко выполняет все законы природы. И затем ухаживает за ней природа, за этой каплей, с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока не наберется достаточно сил во внутриутробном развитии для выхода в наш мир. И тогда природа дает на короткое время этому зародышу силы и мужества, чтобы хватило ему разрушить стены, окружающие его, и выйти из этого внутреннего мира, где он был в матери, наружу и появляется на свет. То есть создает огромные специальные силы и в матери, и в ребенке, чтобы он прошел переход из внутреннего своего мира в наружный наш мир. И тогда, после того, как он появляется на свет, все равно природа не отворачивается от него, и как милосердная мать заботливо передает ее преданно любящим отцу и матери. Что значит любящий преданный отец и мать? То есть природа возбуждает в нас такие инстинкты, такие желания, что мы получаем наслаждение именно от того, что мы воспитываем, кормим, поим, растим своих детей. Никуда мы от этого деться не можем, это инстинкт наш. Мы можем его каким-то образом сломать, но при этом мы нарушаем природу, и нам от этого самим плохо. То есть нельзя здесь говорить о том, что мы это делаем. Это природа делает через нас. Не спрашивая нас об этом, хорошо или плохо, все наши вообще решения, иметь ли детей, нет, сколько или нет, как их воспитывать и так далее, природа заранее создает у нас такой характер, такие желания, такие стремления. Все, что надо для этого, природа создает в нас. И если нам кажется, что мы не очень желаем или очень, каким-то образом решаем да или нет и так далее, это все не мы совершенно. Это полностью все через нас делает тот же закон природы, а мы в этом отношении и с мыслями, и с желаниями, и с действиями находимся в полном его подчинении. Значит, и после того, как появляется зародыш на свет, природа создает в любящих, в отце и матери любящих, любящими зародыш новорожденного, которым можно доверить заботу о новой жизни, то, что природа в них помещает такие инстинкты, которые будут опекать уже свой зародыш, пока еще он слаб, до тех пор, пока не подрастет и не сможет заботиться о себе сам и обходиться собственными силами. Ну, это может быть и 20, 30, 40 лет, неважно сколько, и сколько надо, и сколько как, и каждому, как говорится, на роду записано. Здесь мы входим в очень сложные зависимости между судьбой и предназначением, и частной душой в соответствии с остальными душами. Мы пока не будем в это входить, а в каждом отдельном случае мы должны принять, увидеть, что это так. И так же, как о человеке, природа заботится обо всех видах творения – животных, растениях и неживом уровне. На неживом уровне нам это не видно, на растительном практически тоже нет. А вот на животных это уже видно более серьезно, они ближе к нам и выполняют практически те же функции относительно своих детей, зародышей, так же, как и мы. И делает это природа разумно и милосердно, чтобы обеспечить и само существование, и продолжение рода. То есть все, что касается зарождения и развития новой жизни, до ее становления, природа относится к этому без всяких сомнений. Оно возбуждает в нас четкие желания, знает четко, что мы их выполним, и мы являемся в этом деле абсолютными роботами. Даже если нам кажется, что мы здесь что-то сами творим, ничего здесь нет самого. Мы потом это увидим. Однако, если посмотреть с точки зрения общей, то действительно мы можем сказать, что как бы люди не увиливали, как бы им кажется или нет, у всех у нас существует одна большая задача – вырастить следующее поколение. И, кроме того, самим просуществовать. Две задачи есть у нас. Так вот, относительно следующего поколения мы выполняем полностью правильную функцию, потому что природа нас заставляет. И то поколение, которое мы растим, тоже принимает от нас все, что мы ему даем, и чувствует, что мы к нему относимся с любовью. И родители, и детский сад, и школа, и институты, университеты. Все до тех пор, пока человек не становится на свои ноги и может самостоятельно существовать, чтобы можно было предъявить к нему требования как к члену общества, здравому, самостоятельному. До этого состояния мы все заботимся о них, а вот начиная с этого состояния совершенно все наоборот. Однако, если посмотреть с точки зрения получения необходимого для выживания и приспособленности к существованию этой действительности, окружающей нас, бросается в глаза беспорядок и большая путаница. Как будто нет никакого управляющего, никакого надзора, и каждый делает то, что он хочет, и каждый строит собственное благополучие на несчастье другого. И тот, кто грешит, преуспевает, а тот, кто, наоборот, желает сделать добро, попирается без жалости и страдает. То есть мы видим, что все, что не относится к развитию последующего поколения, а к существованию самого человека, здесь природа относится совершенно без жалости к нам. То есть каждому поколению, начиная с его зрелости и далее, закон природы кардинально меняется. Он совершенно беспорядочный, злой, требовательный, неумолимый, совершенно не знающий жалости. И это противоречие заметно любому образованному и чувствующему человеку. И оно занимало умы человечества с древних времен. И существовали, естественно, многочисленные теории, оправдывающие эти два противоречия в управлении природой, существующие в одном мире. И я тоже писал об этом еще в своей первой книжке, что пришел к Каббале, потому что как занимающийся теорией биологических организмов, регуляцией живых систем, видел, насколько мудро создан биологический регулятор, то есть все механизмы, все системы, поддерживающие жизнь, развивающие ее. И с другой стороны, насколько совершенно непонятно, для чего эти организмы на самом деле сами по себе существуют. Еще в первой своей книге я это писал. Это самый главный был мой тогда вопрос. Где-то в студенческие годы он возник, и потом все время требовал разрешения. То есть мы, исследуя любые живые организмы, как самые развитые в нашем мире, и видя, с какой мудростью, с какой тщательностью, с какой любовью, с каким отношением особым природа создала организм и создала все системы, в которых он там внутри существует, внутри себя, развивается, поддерживает себя. Каждая клетка знает о состоянии всего организма, отвечает за весь организм, кстати говоря. Каждый орган работает не ради себя, а ради всех остальных органов. То есть все существуют на основе, как вот мы должны были бы существовать в общей душе Адама. В любви к ближнему, в заботе о ближнем. То не ради себя, а только ради другого. Только таким образом организм может существовать и поддерживать свое существование. Как только он начинает развиваться ради себя, сразу же тот орган, та клетка, которая начинает развиваться ради себя, становится раковой. Так вот, это противоречие, оно и привело меня, в свою очередь, тоже к Каббале. Я, конечно, не знал этих философов в то время, но вот это противоречие, оно было совершенно очевидным. То есть созданы такие поразительные, мудрые биологические организмы, как человек, которого мы совершенно даже еще не знаем, всей этой мудрости, всего этого скопления всех систем, электрических, механических, биологических, химических, всевозможных, все, что только есть в нас. Нет в природе более ничего другого. Все находится в человеке, абсолютно. Все элементы природы, совершенно все. Все системы, все уровни, все взаимосвязи, совершенно все. То есть создано такое собрание самого-самого наивысшего из всей природы, и сам этот организм бесполезно существует, в любую секунду может умереть. Зарождают его какие-то два организма, совершенно не понимающие, без всякого умысла и связи. То есть видно, что как будто мы находимся в каком-то месте, куда упала самая драгоценная часть, которую можно использовать, очевидно, по тому уровню, с которым она создана, для наивысших каких-то целей. А на самом деле она даже сама себя не может обслужить так, чтобы правильно просуществовать. Не говоря уже о том, что существовать во имя чего-то, возвышения, какой-то работы, какого-то постижения выше себя. То есть этот организм биологически называемый человек даже сам себя не может содержать в нормальных условиях существования, не задаваясь же вопросом, а для чего существовать. Представляете, что тогда представляет собой наш мир относительно духовного мира? То есть без этих двух совершенно нерешенных вопросов. Для чего я существую и вообще как я даже в этом мире существую? И поэтому вот это противоречие между мудростью природы в организме человека или в окружающей природе, где мы видим, как она это все делает, как она уравновешена, как она ведет все к какой-то цели, взаимосвязи, и самим человеком оно и порождает вот эти теории. Отношение человека к природе, каким же образом природа все-таки относится к нему. Ведь нам надо понять, что человек ищет ответ, прежде всего, исходя из того, что он страдает. Это раз. И второе, потому что он создан таким, что он должен найти ответ. Потому что в нас существуют желания телесные, да, к пище, к сексу, к семье. В нас существуют желания общественные, к богатству, к славе, к знаниям. И вот это стремление к знаниям, оно самое большое из стремлений человеческих. Оно толкает нас узнать, кто мы, откуда мы. И постепенно приводит нас к следующему желанию, к устремлению, к духовному источнику. То есть мы, очевидно, из чего-то непонятного, извне. И у человека возникают теории, какой же регулятор, какая же сила, какой же закон природы над ним действует. То есть в итоге, почему я страдаю? И первая теория, которая приходит ему на ум, это теория природы. Что все находится в рамках просто природы. Потому что я не обнаруживаю в моем мире ничего загадочного. Я не обнаруживаю в нем ничего потустороннего. Если мне кажется чего-то, что-то потустороннее, это потому что я не знаю. Но завтра могу узнать. Или я не знаю, может быть, знают другие. Поэтому эта природа, теория природы, что существует только природа, это очень древняя теория. Не надо думать, что сегодня мы такие безбожники, потому что мы стали умными, и мы не признаем никаких высших сил. А все находится в руках природы. На самом деле, эта теория очень древняя. Исходя из этих двух бросающихся в глаза противоречий, то есть отношение к природе к существованию биологического организма и отношение природы к его продвижению, то есть к его реализации, после того, как он существует, к его реализации. Есть бросающиеся в глаза противоречия. Не найдя никаких способов как-то сгладить эти противоречия, пришли люди к выводу, к предположению, что Творец жестко управляет существованием созданного им. Так, что ничто не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. То есть Творец – это закон природы, который окружает абсолютно все мироздание, и он поставил вот таким образом свои законы и жестко ими управляет. Но закон существует. Но этот закон бесчувственен. И нет у него иной цели, как только содержать это все под своим законом. Внутри того объема, в котором он властвует. И тогда, несмотря на то, что придумал и управляет этот закон существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, то, что мы видим из практики, у него, у самого этого закона, нет разума. Так как если бы были у него разум и чувства, конечно, не допустил бы такого беспорядка в нас и в добыче средств к существованию в нашей действительности. Без милосердия и жалости к мученикам. То есть, если это закон, мы видим, так относится нежно, здраво, предусмотрительно к появлению жизни, и потом относится жестко, жестоко к продолжению этой жизни, начиная с зазрелого возраста и так далее, со зрелости и так далее. То есть мы видим, что он может быть и добрым, и злым, и одновременно абсолютно абстрактно, объективно как бы относиться к человеку и так, и так. Значит, у этого закона нету души, нету чувства никакого. И он просто управляет действительностью, а у него у самого нет никакого ни разума, ни чувств. То есть чистая механика. И в соответствии с этим своим предположением назвали этот закон природой, что означает управление без разума и чувств. И потому не на кого нам сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться. Все мы находимся по этой теории в рамках жесткой природы. Вторая теория. Эта теория природы, она и древняя, и наша сегодняшняя. И не то, что она одна только существует. Существует, как мы сейчас увидим, еще несколько теорий. Их на самом деле больше, просто Баал-Сулам их как бы компонует и преподает нам в таком компактном виде 4 или 5 из них. А на самом деле их разновидностей больше, но они уже не столь важны. Они все укладываются вот в эти рамки 5 этих сортов, 5 теорий. Но проблема еще не в этом, а проблема в том, что эти 5 теорий, это не означает, что это формации различные были в истории, когда та или иная теория торжествовала, принималась. Или это в разных слоях общества принимают одни так, религиозные так, неверующие так, интеллектуалы таким-то образом и так далее. Даже в самом человеке, в любой момент его существования, в любой период исторический, где бы он когда ни находился, существуют все эти теории одновременно. И они, часть из них вдруг выходит наружу, и человек живет согласно одной теории, потом незаметно для себя вдруг переходит на другую, потом вдруг на третью. Мы часто с вами люди верующие, люди неверующие, люди какие-то полуверующие, приписываем к природе различные атрибуты, которые нам выгодны или оправдывают, или показывают нам какие-то якобы выходы, как выйти каждый раз из какого-то состояния. То есть мы сами находимся с вами во всех этих всевозможных теориях, и они в нас постоянно меняются. Значит, одна из них – это природа. Есть такие в нашей жизни состояния, когда мы относимся к окружающему, к нас, как к природе, и все, чего тебе хотеть, чего тебе желать, чего тебе думать о том, что может что-то якобы измениться выше, чем те законы, по которым ты действуешь. Припирая человека больше, вдруг начинает верить в то, что природа может отнестись к нему жалостью. Может, я буду молиться, каким-то образом просить. Как-то сделать так, чтобы закон изменился для меня, стал лучшим. Где бы мне там найти эту протекцию? подкупить этого управляющего законом, чтобы он этот закон ко мне смягчил каким-то образом.
Если можно было бы таким образом сделать, разве было бы плохо?
Поэтому люди изобрели себе, может быть, и другую теорию. Следующая теория, теория вторая, называется «две власти». Что значит «две власти»? Есть такие, которые пошли дальше в своем определении, как природа относится к человеку. Так как им было трудно согласиться с предположением, что всем управляет просто природа. Видя мудрость, действительность, видя, насколько это все предусмотрено в каждом действии природы, причем с такой мудростью, которая превышает человеческую, предусматривает такие впереди данные, заранее предусматривает такие события, которых мы предусмотреть не в состоянии, то пришли люди к тому, что, наверное, все-таки у руководящего всем этим, у природы, существует мудрость. Так как не может быть ничего, никакого действия вообще, если заранее не предусматривать его исход. Если это человек даже, который действует разумно, то он заранее ставит перед собой цель и ведет все к определенной цели. И в соответствии с этой целью он просчитывает и рассчитывает все свои состояния. Если природа ставит перед собой какую-то цель, она так себя ведет. Если она так себя не ведет, так зачем она требует это от человека? Зачем мы созданы такими, что каждое наше действие мы представляем себе как сегодняшнее мое состояние, настоящее, следующее мое состояние и действие из этого состояния в следующее. То есть я проектирую, я каким-то образом прогнозирую и действую. Природа, очевидно, также знает заранее, каким состоянием я и все человечество должны прийти, и поэтому, намечая себе эту цель, ставя задачу конкретную, есть у нее, она обладает и определенным планом действий. Откуда в первую очередь я могу привести доказательства того, что это в ней есть? Да потому что это есть во мне. Не может быть ничего во мне, если этого нет в окружающей природе, которая создала меня. Значит, и в ней есть, естественно, прошлое, настоящее, будущее, прогнозирование, определенный план и определенная формула, по которой это все движется вперед. А как можно сказать о том, кто организовал это таким чудесным образом, что он не знал, что делает, что вышло у него якобы все это случайно? Ведь в то время, как известно, что случайность не может совершать совершенно никаких разумных действий. И более того, обеспечить вечный порядок существования. То есть, да и вообще мы видим сегодня в доказательствах естественного отбора и вообще всех этих теорий, по которым все развивалось случайно, и по которым вообще природа заранее не может ничего предусмотреть, а развивается путем естественного отбора только более совершенных организмов, в таких случаях мы видим, ничего не может произойти правильного, в таких случаях нельзя создать ни одного организма, мы не видим подтверждения этому нигде, и действительно, мы бы также, в свою очередь, не были бы созданными как здравомыслящими, предсказывающими, поступающими разумно, желающими сначала знать исход нашего поступка, а потом только этот поступок совершать. Поэтому пришли ко второй этой теории, согласно которой существует два управляющих. Один творец, творящий добро, и другой творец, творящий зло. И развили эту теорию, подкрепив его различными доказательствами и примерами. Почему? Если я... Бааль Сулам здесь сокращает, конечно, свое изложение. Но если я начинаю относиться к природе как здравомыслящий, понимающий, мудрый, разумный, предсказывающий, ставящий определенную задачу, цели, то я уже не могу сопоставить в ней добро и зло вместе. У меня возникает, что, очевидно, добро исходит из одной системы управления, а зло исходит из другой системы управления. И поэтому возникают две силы, добрая и злая. И начинают люди поклоняться добрым силам, начинают поклоняться злым силам. Я это вижу сегодня тоже постоянно. Ко мне приходят люди, говорят, есть на мне дурной сглаз, у меня в жизни неудачи какие-то, то есть нахожусь под властью каких-то злых сил. Сделай чего-то, помолись, сделай так, чтобы помогло. То есть обратись к доброй силе. То есть практически мы имеем дело с теми же древними верованиями, которые существовали и тысячи лет назад, и существуют и сегодня. Так же, как вера в то, что мы находимся просто в природе, совершенно нечувственной, так же и вера в то, что мы находимся в рамках чувственной природы, что с одной стороны находятся дьяволы, вурдулаки, черти, змеи, неважно кто там, а с другой стороны боженька, добрый, милосердный, который творит добро, но вот эти злые силы ему мешают. Это все и является следствием вот этой вот второй теории двоевластия. И также мы в нашем мире, в нашей жизни часто бываем внутри этой теории. Видим мир сквозь нее. Не то, что эти теории созданы искусственно, создались. Это наша человеческая психика, восприятие мира. Оно состоит из таких стилей восприятия, которые образовывают в нас вот эти различные точки зрения, я бы сказал бы, линии зрения на природу, на окружающую природу. Или мы смотрим на нее, как она совершенно нечувственная, или чувственно состоит из двух сил, или даже много Божие, что называется, много силы, много источников для управления нами. Третья теория множества богов. Эта система родилась из подражания второй системе двух властей. То есть общее воздействие, которое разделили на хорошее и плохое, оно разделилось, в свою очередь, хорошее на много-много-много-много разных желательных для нас ощущений, и плохое разделилось на много-много-много-много нежелательных для нас ощущений. Общее воздействие было разделено на отдельные действия, такие как сила, богатство, власть, красота, допустим, с одной стороны, голод, смерть, беспорядки, насилие, с другой стороны. И ответственность за каждое из этих действий вложили на какого-то определенного башка, на какую-то определенную высшую силу. И развили это в соответствии с необходимостью. Я бы сказал, что эта теория существует в нас по сей день, у каждого из нас и постоянно. В основном она и руководит нами. Когда я вокруг себя вижу тысячи объектов, приносящих мне добро, и тысячи объектов, приносящих мне зло, это значит, я нахожусь под властью этой третьей теории. Начальник мой может быть добрым или злым, жена может быть доброй или злой, а от детей могут быть неприятности или наоборот приятные ощущения, и от себя самого, и от окружающего правительства, и мира, и всего-всего, что есть вокруг меня. Я все это делю на источники, добрые или источники злые относительно меня. И таким образом нахожусь во взгляде на окружающее в соответствии с этой третьей теорией. Многобожие, многовластие, многосилие, множество источников, управляющих мной. Теория пятая. Четвертой теории здесь нет. Она была, но Баля Сулам ее убрал. Он посчитал, что просто достаточно этих первая, вторая, третья, пятая, всего четырех теорий, достаточно, чтобы в общем описать нам все. Потому что на самом деле существует еще несколько. И ну, они совершенно, они входят, можно сказать, как частным образом в эти. Теория пятая. Прекратил опеку. В последнее время, когда люди обрели мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, что где-то я там сжигаю лес, в другой стороне идут дожди. Где-то там работает, там горят нефтяные поля, образуется где-то дырка на небе, и солнце светит, и там сжигает, или делает мне больными там миллиард человек населения на Земле. Когда мы увидели, что все элементы взаимосвязи природы на самом деле так крепко взаимосвязаны, более того, мы начинаем в настоящее время даже приходить к мнению, с точки зрения науки, что даже мысли наши взаимно образуют какое-то поле мысленное, и этим полем мы воздействуем на нас. Если мы положительно думаем, то мы вызываем положительные воздействия и следствия, отрицательно отрицательные. То есть мы начинаем видеть, что и физические действия, и действия более тонкие, вплоть до духовных, желания, мысли, чаяния, хорошие, плохие, кроме действий хороших и плохих, механических, все это включается вместе в одну систему нашего воздействия на мир. А если это так, то есть все наши воздействия, плохие, хорошие, неважно какие, они все включаются вместе в одну какую-то систему, а нет отдельно добра и отдельно зла, или много добра, или много зла, там, разных башков, там, по тысяче с каждой стороны, то после того, как люди, значит, увидели, но бывает и такое. Значит, в последнее время, когда люди обрели мудрость и увидели более сильную связь между всеми частями творения, то они совершенно отказались от идеи многобожия. И поэтому опять встал вопрос о противоречии их ощущаемых в высшем управлении. То есть, как же нам, исходя из нашего настоящего, сегодняшнего постижения мира, где все взаимосвязано, описать на самом деле отношение мира высшего, природы к нам? Или это нечувствительный закон, или это добро и зло, или это много добра и много зла, но они же взаимосвязаны между собой. То есть всякие эти башки связаны между собой. Или если связать их вместе, даже с одной стороны все плохие, с другой стороны все хорошие, двое власти. И если это один только из них, как один хороший и один плохой, то есть на самом деле он, наверное, только один, относится к нам только по-разному. Но как же он может относиться к нам по-разному? Если он все время доброжелательный, так и дальше, чтобы был доброжелательным. А если нет, так нет. Мы не видим цели, почему он так к нам относится. И поэтому люди пришли к выводу, к новой теории, о том, что на самом деле создатель, руководитель, он действительно мудр. Потому что создал нас с мудростью, значит, он на самом деле сам такой. Минимум должен быть на порядок выше. И чувства, наверное, ведомы ему, потому что создал нас чувствительными. И воздействовал, наверное, на нас, когда рождал нас свои чувства, как говорится, по образу и подобию. Однако, с высоты его величия, с которым ничто не сравнится, потому как мы постигаем в природе такую глубокую мудрость, такие вообще взаимоотношения, такую глубину всех законов, где все они переплетены, физические, химические, нравственные, разум наш вместе с механикой с нашей, причем все это на таких слоях. Мы не представляем себе вообще того мира, в котором мы живем, ухватываем от него всего лишь одну микрону толщины его.
величия, могущества, глубины, если мы все это припишем Творцу, то действительно Ему ведомы и мудрость, и чувства, и величие Его, величины, мощи нет предела по сравнению с нами. Что-то невероятное. Но если это так, то как же мы можем объяснить себе Его отношение к нам, как плохое, порочное, злое, жестокое, ненавидящее нас, тыкающее нас, слабеньких, ничего не понимающих, глупых, свои творения, те, которые создал, так издевающихся над ними. Разве это может такое произойти с такой высокой, мудрой, чувственной величины, каким он должен быть, если создал все? Это что пишет Валя Салам. Однако с величины его величия, с высоты его величия, с которым ничто не сравнится, наш мир видится ему как горчичное зернышко, и ничего, очевидно, не стоит в его глазах. И не пристало ему заниматься такими мелкими делами, и поэтому существование наше столь беспорядочно, и каждый делает, что хочет. Это последняя эта теория, которую Баля Сулам нам рассказывает, потому что считает, что все остальные, которые вам придут вообще в голову, я готов их выслушать и готов с вами их обсудить, и мы увидим, каким они еще теориям относятся. Вообще, это очень интересные исследования. Я вас прошу, я вам советую, углубитесь в них. Это не чистая философия. Это наше отношение к нашей жизни. Это наше отношение к нашим поступкам. Каким образом мы сами каждый раз смотрим на мир? Давайте отдадим отчет себе в этом. Как мы воспринимаем мир? Как мы относимся к нему? Кто, как нам кажется, им командует? Кому мы обращаемся, когда мы что-то желаем сделать? Считаем ли мы, что от нас что-то зависит? Или за нами стоит какой-то управляющий, который дергает нами, и от нас не зависит ничего? Или он дергает нами, но в соответствии с этим мы можем что-то сделать от себя зависящее? И мы обращаемся к кому? К слепому управляющему. Тогда надо знать его твердые законы и подчиняться, и другого пути нет. Или нам надо, может быть, увидеть в этих законах какие-то другие следствия. Нам надо обратить внимание, может быть, у управляющего все-таки есть какие-то свойства, чувства. Может быть, он не оставил управление нами, а проявляется его управление в определенных отношениях к нам, что в них есть все-таки какая-то система. Давайте посмотрим на это со всех сторон для того, чтобы быть действительно вооруженными, далее начать понимать отношение к миру каббалистов, о котором Баля Сулам желает нам дальше рассказать. Поэтому он пишет, одновременно с уже описанными теориями существовали также и религиозные доктрины о божественной единственности, которую я тут не рассматриваю, так как хотел показать только источники различных неверных теорий и удивительных предположений, включая, естественно, религиозные доктрины. Но он не хочет их подцеплять, потому что не хочет влезать во всякие споры и противоречия ни с одной из мировых религий, зачем это ему надо. И в первую очередь с иудаизмом, потому что сам находился и жил среди них. Значит, одновременно с вышеописанными теориями существовали, потому что он считает, что уже все это формальность, то, что в наше время есть. Существовали также религиозные доктрины о божественной единственности, которые я тут не рассматриваю, так как хотел только показать источники различных неверных теорий и удивительных предположений, которые, как известно, господствовали и были широко распространены в разные времена, в разных местах. Таким образом, основа, на которой выстроены все вышеназванные теории, зародилась и появилась на свет из противоположности и противоречия между двумя видами управления, ощущаемыми в нашем мире. И все эти теории были предназначены для чего иного, как для преодоления большого разрыва управления мудрого, милосердного к развивающемуся организму и управления жесткого, совершенно непреклонного к организму, который уже должен выполнять какую-то определенную функцию после того, как достиг зрелости. Однако мир, несмотря на то, что не находит правильного отношения к происходящему, не нашел действительно, каким образом привести себя к хорошему состоянию, то есть не нашел правильной формулы, с которой природа, окружающий мир относится к нам, не нашли мы этого, все равно мир управляется. И управляется, как мы видим, неизменными законами. И этот огромный и страшный разрыв в нашем понимании, он не приводит нас к постепенной адаптации. Он не только не уменьшается, а наоборот превращается в ужасную бездну. Без видимого выхода из нее и надежды на спасение. И сейчас, в наше время, мы видим, как мир постоянно втягивается в темноту, в темноту, в темноту, и неуправляем не может никак предотвратить своего очередного нисхождения к очередной огромнейшей уже всемирной катастрофе. Конечно, еще более ужасной, чем то, что произошло во все предыдущие времена. И глядя на все это вышеописанное, безуспешные попытки, которыми пользовалось человечество на протяжении нескольких тысяч лет до настоящего времени, я спрашиваю, может быть, нет смысла просить у Творца исправления этого разрыва? То есть не обращайтесь к природе в надежде, что что-то изменится от нее. От нее ничего не изменится. Люди искали выхода в том, чтобы каким образом я вывернусь, чтобы поставить природу на служение себе. И в итоге, неважно каким методом обращаться к природе, но с точки зрения изменить что-то в ней, чтобы она по-другому начала относиться ко мне обратно, невозможно. К этому выводу мы уже должны прийти. Природу не изменишь. Она выше нас, она руководит нами абсолютным законом. И даже если мы его не знаем, это ничего не меняет. Если он абсолютен, оставим надежды его каким-то образом изменить. Прямым воздействием на Творца, на многобожие, приносением жертв, молитвенниками, молитвами, шествиями, неважно чем. Мы ничем не сможем замолить природу и изменить ее отношение к нам. Мы должны в этом уже убедиться на протяжении всех этих тысячелетий нашего существования. Мы видим только, что от того, что мы не желаем по-другому найти метод включения, метод воздействия, метод решения этой проблемы, это вводит нас во все большие катастрофы. Поэтому, говорит Баля Сулам, давайте-ка посмотрим, возможно, что изменение природы и ее отношение к нам зависит не в том, чтобы просить ее, а в том, чтобы изменить нас. И тогда ее отношение к нам изменится. То, что, в принципе, говорит Каббала, в той мере, в которой мы уподобимся природе, мы увидим, что ее отношение к нам милосердно, мудро, здраво, благостно. И в этом заключается отличие между всеми теориями и Каббалой. Потому что Каббала говорит, не обращайся к Творцу, не поможет. Ты должен меняться, а не он. И не требуй изменения в нем, а только в себе. И это кардинально ставит человека на вообще другое отношение к миру. Не требуй ничего от других государств, от других народов, от окружающих тебя. Требуй только от себя. И таким образом ты изменишь мир. И народ, и государство, и человечество, и Творца. Только через изменение себя. Естественно, что наш эгоизм не позволяет нам прийти к такому решению. И всячески противится, чтобы мы начали в себе менять, и что менять, узнавать, анализировать, то есть ставить себя как
«Я единственное зло в мире, которое надо изменить, и тогда зло в мире исчезнет». Это очень сложное предложение. Предложение для предложения человечеству. С таким предложением пойти на трибуны в избирательную кампанию, я не думаю, что можно преуспеть. Но другого выхода нет, мы обязаны понять все-таки, каким образом, исходя из всего этого, что мы учим, можно будет оформить такое обращение к народам, чтобы они увидели, в чем заключается источник зла и в чем заключается решение, которое приведет мир к добру, к совершенству и к вечности. Итак, на этом мы закончим пока наш сегодняшний урок. Продолжим его в следующий раз. Несколько слов о сегодняшнем нашем мировом собрании каббалистических групп. Мы даем код. Анахну от ним код даем? Кено окулам. Еще окончательно не решено, но очевидно, вход на наше групповое собрание будет только для групп, зарегистрированных у нас групп. Поэтому мы вас очень просим в течение дня быть с нами в связи через офис Каббала инфо. Офис Каббала инфо. Через этот адрес входите к нам и спрашивайте, каким образом будет подключение. Пока еще группой не решено. Подключение будет только для соответствующих групп наших во всем мире, или оно будет открыто для всех абсолютно пользователей на прямом входе, как были открыты все эти наши мероприятия в посещении этих воскресных дней. Кто у нас сегодня присутствовал, пожалуйста, покажите на экране. Значит, сверху слева, как обычно, угол – это Торонто, Атланта, Уренгой, Нью-Джерси, Бруклин, Киев, 18 человек. Я поздравляю киевлян с такой большой группой. Сан-Франциско 9, Филадельфия, Уренгой, кстати, 5 у них прибавилось, Нью-Джерси 13, Нью-Йорк 7, Эстония 8, Тони, Алик, Вена 16 человек, больше стало. Австралия сегодня, они смотрят уже нас, наверное, из своего нового центра. Мы поздравляем Йоси и всех его товарищей, надеемся, их там будет много-много. Яна из Нью-Йорка, нижняя строчка Питер, 61 человек, Кировоград 27, Одесса 26. О, начали видеть Одессу, а то видели только одного баруха. Привет, Одесса, жемчужина у моря. Москва, 81 мужчин и 88 женщин, 169 человек. Москва у нас падает по сравнению со всеми остальными. Будем надеяться, что они смогут предотвратить это моральное падение. Ну и так, до сегодняшней встречи всем вам вечером. По крайней мере, те люди, которых я видел на экране сегодня, естественно, они смогут в любом случае участвовать в нашем сегодняшнем совещании, то есть собрании общих каббалистических групп. Это собрание будет уже по-другому. Это не будет выступление, потому что хватит выступлений. Мы уже вышли из Суккота, из нашего этого слета, съезда общего. Мы уже начали жить нашей обычной жизнью, уже начали входить в различные состояния в соответствии с тем, что начали дома что-то делать, распространение, подъемы, падения, уже вошли в нормальную обычную жизнь. Сейчас мы давайте попробуем все вместе понять, Что же такое группа, что же такое собрание группы, как создать в группе вот этот общий информационный склад, где будут все речи мод, все наши знания, все наши впечатления, все наши положительные устремления к Высшему, все наши понимания, что с нами происходит, чтобы каждый, который хоть немножечко падает, мог сразу же получить оттуда поддержку, даже не обращаясь автоматически, потому что связан был в состоянии подъема, в состоянии падения его сразу же поддерживают. И таким образом непрерывно продвигаться вперед. Нам надо сделать, вот это и будет наша группа, как у каждой из групп, и будет мировая группа. Вот тогда она и будет создана, тогда действительно нам будет для чего встретиться в следующий раз вместе, чтобы действительно пройти то, что мы задумали. Итак, до вечера, до встречи вечером, до свидания.